3. Инспектор Ирен Лилья все еще ощущала пульсирующую волну удовольствия внизу живота. Она надела шлем, села на свой недавно полученный из ремонта Дукати и умчалась прочь, быстро переезжая лежачих полицейских. Только благодаря совершенно фантастическому примирительному сексу она до сих пор не бросила Хампуса. Лишь в такие моменты он был невероятно страстным и в то же время нежным и заботливым. Но скандалили они все чаще. О чем бы они ни говорили, ссора все время случалась, рано или поздно. Не имело значения то, что в целом они были единого мнения о чем-то. Во время спора они все равно находились по разные стороны баррикад, даже если это касалось того, о чем она думала давно. В общем-то, Хампус не был алкоголиком. Но количество коктейлей по выходным все увеличивалось, а банка пива грозила стать естественным продолжением его правой руки, как только он приходил с работы. Конечно, алкоголь помогал пробуждать в нем страсть, но когда она начала выливать в раковину одну банку пива за другой, его темперамент открылся с совершенно новой стороны. Он никогда не бил ее. Но вчера вечером она в первый раз серьезно испугалась за свою жизнь. Ярость в глазах, когда она, несмотря на его протесты, вылила еще одну банку, заставила ее всерьез задуматься над тем, чтобы раз и навсегда уйти от него. Телефонный звонок застал ее на пути в полицейское управление Хельсингборга. Только что она мечтала о целых 30 минутах одиночества в компании «Дукати». Но ее мечта быстро разбилась о суровую реальность. В Бьюве по пути в школу пропал 11-летний сирийский мальчик. Новость не оставила ей выбора. Обгоняя Приус, который упрямо соблюдал положенный скоростной режим, она думала о том, что если бы мальчик был шведом, она могла бы спокойно оставить это дело обычным полицейским. Они наверняка выяснили бы, что ребенок просто прогуливал уроки и потихоньку курил где-нибудь в кустах с другом. Но после жестокого убийства в соседнем районе Клиппа, которое произошло 20 лет назад, проявления расизма и ксенофобии встречались все чаще и чаще. Тогда неонацист Пьер Юнгрен со свастикой на руке и ножом-бабочкой в кармане случайно увидел темнокожего Герарда Гбейо, догнал и зарезал его прямо на улице. Конечно, во всей Швеции есть неонацисты и правые экстремисты, но именно в Сконе их точно больше всего. Муниципальные политики, конечно, могут пытаться замазать расистский штамп и сколько угодно говорить о Сконе как о самой зеленой провинции Швеции. И, тем не менее, провинция была скорее самой темнокожей, согласно опросам общественного мнения. Сама она была с этим абсолютно согласна, и когда Хампус обрадовал ее в день рождения подписанным договором купли-продажи, она просто пришла в бешенство. Дом находился в Персторпе, но для нее не было большой разницы. Одна только мысль о переезде на деревенскую улицу, где все ходят в носках без пятки, поднимают флаг Сконы и считают растущую миграцию самой большой угрозой для нации, могла испортить ей настроение. К тому же она вообще никогда не хотела покупать дом. И тот факт, что Хампус хотел выставить выплаченный им задаток как подарок, вывел ее из себя еще больше. Он сделал все у нее за спиной и просто поставил перед фактом, по сути, осуществляя собственную мечту о доме с большим садом. С тех пор прошел год, и она злилась уже не так сильно. Хотя этот одноэтажный красный дом до сих пор оставался одним из самых безвкусных зданий, которые она когда-либо видела. Не стало лучше и от того, что Хампус, как ненормальный, носился с садовыми ножницами и в конце концов придал каждому кусту можжевельника форму шара, а в некоторых, особенно неудачных случаях, мужского полового органа. Тем не менее, соседи по улице оказались очень милыми людьми, хотя она видела их крайне редко. Она не заметила никого в старомодных носках без пятки, и ей не пришлось слушать всякую чушь о понаехавших. Персторп оказался одним из немногих районов, где деятельность правых экстремистов пошла на спад в последние годы. Какова была ситуация в Бьюве, Она не знала, хотя, скорее всего, не намного хуже, чем в Шебо, Трелеборге или Ландскруне. И все же на Гуннар Торпсвеген она свернула, ощущая некоторое беспокойство. Припарковав мотоцикл у заезда на улицу Винтергаттен, она направилась к белому трехэтажному зданию. Все было спокойно. Мужчина в спортивных штанах и черной толстовке, стоявший у фонарного столба, говорил по-арабски по телефону, ожидая, пока собака на поводке закончит свои дела. Еще дальше переходил дорогу долговязый мужчина. Он обогнал молодую маму с коляской. Скорее всего, направлялся в торговый центр Бьюв, который без особых усилий выиграл бы конкурс на самое унылое место в Швеции. Вход белого цвета с разноцветными точками, как будто художник специально разбрызгал краски. Скорее всего, для того, чтобы, даже будучи свежевыкрашенными, стены выглядели немного грязноватыми. На доске примерно одинаковое количество шведских и иностранных фамилий. Муниф Ганем, так звали мальчика, жил на самом верхнем, третьем этаже вместе с Аймаром, Аденой, Басселем, Джоди, Ранимом, Розаритой и Низаром. По крайней мере, именно эти имена были написаны на двери с помощью сплавленных бусин разного цвета. Ирен несколько раз позвонила в дверной звонок, но реакции не последовало. Тогда она открыла дверь и вошла в прихожую, в которой был хаос из обуви и одежды. В одной из дальних комнат послышались возмущенные голоса вперемешку с плачем и рыданиями. Родители сидели за обеденным столом в загроможденной вещами и посудой кухне. Мать в длинном темном платье и сиреневой шали, закрывавшей все, кроме лица, плакала, несмотря на все попытки мужчины утешить ее. На столе среди нарезки, сока и прочих остатков от завтрака лежало несколько карт Таро, а на одеяле на полу малыш играл с набором кухонных принадлежностей.
«Здравствуйте. Вы, должно быть, из полиции?»
Лилья обернулась и увидела женщину лет 65 с седыми, коротко стриженными волосами, энергично вошедшую в кухню.
«Ингрид Самуэльсон», — представилась она, протянув руку. «Это я позвонила в полицию и подала заявление. Я живу в квартире напротив».
«Тогда не могли бы вы рассказать, что же произошло?»
Женщина обменялась взглядом с матерью мальчика, которая кивнула ей.
«Полдевятого ко мне пришла Адена. Она была очень обеспокоена. Учитель Мунифа позвонил ей и спросил, почему мальчик не пришел в школу».
«А почему вы решили, что с ним случилось что-то серьезное? Может быть, он просто прогуливает школу?»
«Прогуливать? Я не понимать», —
сказала мать, пытаясь успокоиться.
«Она имеет в виду, что Муниф мог просто не пойти в школу».
Мама мальчика, казалось, не поняла, о чем речь.
«Но Муниф никогда. Он очень хорошо учится. Ему там очень весело».
Женщина кивнула и снова повернулась к Лилье.
«Адена права. Я тоже в этом уверена, так как сама работала учительницей и иногда помогаю ему с домашним заданием».
«Я понимаю. Но ему же всего 11. Может, он просто заигрался где-то с другом и забыл о времени».
«Карты говорят о другом», — сказала мама мальчика.
«Какие карты?»
«Карты на столе!»
Мама мальчика указала на карту, на которой был изображен скелет, одетый в рваную черную монашескую рясу.
«Они говорят, произошло что-то ужасное!»
Она закрыла лицо руками, сдерживая рыдание.
«Я правильно поняла, что вы позвонили в полицию, потому что карты показали...»
«Простите, я могу сказать одну вещь», —
перебила ее пожилая женщина, встав между Лилией и матерью Мунифа.
«Если честно, то я тоже не думаю, что произошло что-то ужасное. Ваше предположение вполне верное. Он ходил в школу в сопровождении Самиры из соседнего дома. Она, может, и хорошая девочка, но думает о чем угодно, только не об уроках».
«И все же вы позвонили в полицию, как будто нам больше нечем заняться».
«А что мне было делать? Она была крайне взволнована. Вы же сами видите».
Женщина обернулась и показала на маму мальчика, тихо плакавшую в стороне.
Мы даем им крышу над головой и пособие, чтобы они могли здесь жить. Но как они смогут почувствовать себя как дома, если мы не будем проявлять участие? Только на это я и надеялась, что кто-то из ваших приедет, и они поймут, что нам не все равно».
Лилье стало стыдно. Не перед женщиной, а перед собой. Она ведь всегда считала себя лучше других только потому, что голосовала за левых и сразу отправляла деньги в благотворительные организации, когда случалось что-то ужасное, и это показывали по телевизору. На самом деле она была такой же, как все. Ей было по большому счету все равно.
«Вы правы», — сказала она. «Простите».
Она достала блокнот, подошла к родителям и села на корточки рядом с ними.
«Меня зовут Ирен Лилья. Я работаю в полиции Хельсингборга, и я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы Муниф благополучно вернулся домой».
«Большое спасибо», — сказала мама мальчика и вытерла слезы. «Аймар плохо говорит по-шведски, но он тоже рад, что вы пришли».
Она обменялась взглядом с мужем и улыбнулась ему.
«Прежде всего, мне понадобится фотография вашего сына».
«Я возьму это на себя», — сказала пожилая соседка и вышла из кухни.
«Не могли бы вы описать, во что он был одет, когда выходил из квартиры?»
«На нем были красные брюки и голубая куртка с пуговицами с Человеком-пауком».
«Вы не заметили что-нибудь необычное в его поведении?»
«Нет, все было как обычно. Он у нас такой добрый».
Мама мальчика только покачала головой. Отец мальчика сказал что-то на арабском.
«У них не хотели выкидывать пустые бутылки, но я сказала, что должны помогать все. Все шведы сортируют мусор, и мы должны это делать. И он взял их, хотя и не хотел».
«А это Самира? Где она живет?»
«В доме напротив, этажом выше»,
— женщина указала на соседний дом.
«Учитель не сказал? Она была в школе?»
«Я не знаю. Я так перепугалась, что забыли спросить».
Лили кивнула и положила руку на плечо женщины, пытаясь утешить ее. В этот момент вошла соседка, державшая в руках школьное фото гладко причесанного мальчика в красивой белой рубашке, жилетке и бабочке.
«Он рассказывал мне, как сам выбирал одежду и приводил себя в порядок, чтобы понравиться Самире», —
рассказала соседка тихим голосом. Мама мальчика зажгла благовоние и начала перемешивать колоду карт.
«Я думаю, они немного влюблены друг в друга».
Лилья поспешно спустилась вниз по лестнице. Ей нужен был глоток свежего воздуха. Скорее всего, ей стало так плохо от запаха благовоний, и когда мать мальчика задала картам вопрос о том, как нужно поступить с расследованием, пришлось выйти из квартиры. Как показывала практика, мальчик должен был через некоторое время сам вернуться домой, и обязательно нашлось бы разумное объяснение тому, почему он пропал. Но она обещала связаться со школой, Самирой и ее родителями. И если бы это не прояснило ситуацию, планировала привлечь локальную полицию Бьюва и попросить их объявить мальчика в розыск. Она увидела вывеску и подумала о другом. Вместо того, чтобы спуститься на улицу и подышать свежим воздухом, открыла металлическую дверь и оказалась рядом с лестницей в подвал. Центр переработки отходов. По словам матери, Муниф пошел туда с пустыми бутылками, и Лилья надеялась найти след, указывавший на то, куда дальше мог отправиться мальчик. Люминесцентная лампа на потолке зажглась автоматически, когда она вошла в помещение и огляделась. Кроме нескольких контейнеров на колесах, выстроившихся вдоль грязных бетонных стен, в помещении было пусто и тихо. Там никого не было. И все же она решила открыть контейнеры один за другим и порыться среди картонных коробок, газет и липкой пластиковой упаковки. Нигде не было видно следов мальчика. До тех пор, пока она не включила фонарик в мобильном телефоне и не посветила им под одним из контейнеров. В этот момент она осознала, что ошибалась. в то время как мама мальчика и карты были абсолютно правы. Маленькая пуговка с красно-синим супергероем лежала под контейнером со стеклянной тарой всего в 10 сантиметрах от края. Была ли она плохо пришита, или кто-то схватил мальчика? Кто-то из жителей этого дома, зашедший в помещение в тот момент, когда мальчик был здесь со своими пустыми бутылками. Она вернулась ко входу в дом и подошла к списку жильцов, одновременно доставая телефон в поисках номера Сверкера Хольма по прозвищу Утёс.
«Привет, как дела? Я слышал, ты задержалась в моем милом родном городке».
«Еще неизвестно, милый он или уже нет. Мне нужна твоя помощь, надо проверить всех жильцов одного из домов».
«Не вопрос. Какой адрес?»
«Улица Винтергаттен, 2А».
«О, это мои родные места. Если хочешь знать, я сделал свои первые шаги во дворе дома номер 8 по улице Трумпетгаттен, всего в нескольких минутах оттуда. Конечно, со временем там многое изменилось, но...»
«Утёс, не сейчас».
Прервала его Лилия и подумала, что лучше бы позвонила Астрид Тувессон или Ингвару Муландеру.
«Окей, но ты скажи, если понадобится помощь с выбором местечка для обеда. Я вот всегда буду только за шницели...»
«Утёс! Твою ж мать!»
Ее голос был слышен напролет выше, и она постаралась говорить тише.
«Я подозреваю, что он может все еще быть в доме у кого-то из соседей. И не знаю, как ты, а мне совсем не хочется прийти слишком поздно».
«Во всяком случае, осужденных за педофилию в списке жителей точно нет», — сказал Утёс таким тоном, что нетрудно было понять. Он обижен.
«Будет достаточно и кого-то, кто находился под подозрением», — ответила Лилия таким тоном, который ясно давал понять. Ей было плевать на то, что он обиделся.
«И таких тоже не имеется. Но там есть человек, который работает в детском саду в Солроссене, недалеко от...»
«Имя есть? Мне нужно имя».
«Если ты только дашь мне договорить, то я скажу. Его зовут Бьорн Рихтер, ему 32 года, и он живет один со своими...»
«С кем он живет?»
Взгляд Лили упал на темно-коричневое пятно на стене у лестницы, которая вела в подвал.
«Подожди, мне надо проверить, он ли это».
Она видела это пятно и раньше, но тогда она подумала, что это одно из тех дурацких пятен, которые так ее удивили.
«Да, точно. Это что-то ужасное».
«Утёс, ты можешь уже рассказать, чем ты там занимаешься?»
Но именно это пятно было немного больше остальных и размазано только с одной стороны. Это указывало на то, что оно появилось позже.
«Да, я только...»
Конечно, она не могла быть ни в чем уверена. Нужно было взять образец и отправить Муландеру на анализ. Но во всяком случае, было похоже на то, что это кровь. Если это кровь мальчика, то, судя по расположению пятна, они вышли не через центральный вход, а спустились в подвал. Поэтому она двинулась туда же, понимая, что разговор с Утёсом временно прервался. Как и в центре по переработке отходов, дверь в подвал была приоткрыта. И здесь также сразу зажегся свет, когда она подошла ближе. «Кладовая» было написано на серой металлической двери слева. «Электрощитовая» на двери прямо перед ней. Обе двери закрыты на замок. Справа еще две двери, одна из которых была открыта. По пути к последней двери она прошла мимо магнитной доски, на которой жильцы могли забронировать время стирки, передвигая по схеме каждый свой маленький замочек. Конечно, там прачечная, и, судя по звуку, как минимум одна из стиральных машин была запущена. Лампы на потолке зажглись, и она сразу отметила, что прачечная имеет такую же планировку, что и та, которая была в доме, где они с Хампусом жили в Хельсингборге до переезда в дом в Персторпе. Три машины в ряд, сушилка, сушильный шкаф, а также гладильная машина, которой никто не пользовался. Работала самая дальняя из трех стиральных машин. Она была намного больше двух других, и в ней без проблем можно было бы постирать большой ковер или тройной комплект постельного белья за один раз. У них в Хельсингборге стояла точно такая же, и одно только это могло служить поводом для возвращения. Она не нашла больше пятен или других следов мальчика в прачечной, поэтому вышла обратно в коридор и двинулась по направлению к лестнице, решив, что еще раз попытается открыть дверь в кладовую. И у родителей мальчика, и у соседки должны иметься ключи, которыми ее можно открыть. Но, услышав, как стиральная машина набирает обороты и начинает отжим, она вдруг поняла, что именно не сходилось. Остановилась и еще раз посмотрела на магнитную доску. Сегодня среда, 13 июня, но ни один промежуток времени под цифрой 13 не был занят чьим-то замочком. Другими словами, никто из жильцов не бронировал время для стирки на сегодняшний день.